Здравствуйте. КГБ презирало армию, тайная полиция ненавидела гвардию. В стране ФСБ не любят войска. Путин не случайно парад принимает сидя. Высший чин тайной полиции 25 лет демонстрирует неуважение к своей армии. Российские войска, не сумевшие победить Украину, пошли по пути КГБ и начали усиление позиций не на поле боя, внутри страны. Контрактник теперь не наемник, уважаемый член общества. СВОшник не преступник, кадровая опора. Уголовник, вернувшийся с войны, нравственный камертон общества. Армия постепенно распространилась по стране, обозначившись в гражданских сферах, требовательно заявив право на уважение. В России, помеченной автомобилизмом, где иметь машину важнее, чем квартиру, необходимо доминировать не среди пешеходов, в транспортном потоке. Могущество определяет длина от бампера до бампера, черный цвет, мигалка, охрана. Чем выше статус, тем страшнее всем вокруг. В России уважение – это страх. Если в глазах ужас, в коленках дрожь, в трусах мокро – уважает. В армейской иерархии самая низшая ступень – военная автоинспекция. Никто и звать никак. Ничего не могут, ни за что не отвечают, ничего не делают. Последний раз отметившись девушкой-регулировщицей в побежденном Берлине в 1945 году, ее фотография обязательно на каждое 9 мая, и 80 лет служит оправданием военной автоинспекции, пытающейся сделать из нее визитную карточку. В промежутках между войнами военная автоинспекция пародирует ГАИ, пытается также выглядеть, рисует на себе красные полоски, прикручивает на крышу мигалки. Но не заработать с дороги, не запугать водителей у нее не получается. Возникает на обочине, воспринимается там же наравне с прочим мусором. Поддерживая ничтожный статус в конце пищевой цепочки, автомобили военной автоинспекции такие же примитивные, как и сама служба. В основном это старые козлы, УАЗы 469-е. На них ездят по грибы, в баню. Когда Россия нюхнула пороху, ВАИ получила по разнарядке тигры, ставшие главным украшением дембельских альбомов. Но тигр мало что добавляет к статусу. ВАИ не уважают и не боятся, вне зависимости от того, насколько свежий у нее козел. Но ведь армия постепенно становится не отдельной частью государства, а частью жизни каждого подданного в России. Армия, из спрятанной за забором концлагерной зоны, растекается тягостной массой по стране, запачкав каждый город, норовя проникнуть в каждую щель, под каждую кровать, в каждый подвал, замарать каждого в стране. И на этом основании ей полагается страх в глазах окружающих. Он обязательно появится, когда армия начнет внутри России творить то же самое, что в Буче. А пока для усиления авторитета власти предприняли внезапный маневр и начали отбирать у населения престижные автомобили в пользу армии и военной автоинспекции. Закон о конфискации транспортных средств появился с началом войны, 14 июля 2022 года, оформлен поправкой к статье 104.1 УК РФ. Отбирать разрешено не только личный транспорт, но любой понравившийся автомобиль, даже находящийся в собственности непричастного лица, например, членов семьи. Первое время конфискованные «Мерседесы», «Лексусы» направлялись в армейские штабы, катать генералов, по пивным, баням. Но теперь очередь дошла до военной автоинспекции. Отныне уважение общества начнут высекать ради ВАИ. Самая нарядная машина в ливрее военной автоинспекции – «Шевроле Камара». Автомобиль понравился, его отобрали у хозяйки, повесили номера, наклеили три буквы, поставили мигалки и поехали служить и защищать. По сообщениям информационных агентств, из нетипичного, что удалось отобрать у населения, военная полиция катается на пацанском БМВ М4, за который не уважают ни голубых, ни военных, на весомом, опасном Мерседесе GLS, на дамском CLA и самом уважаемом в обществе генеральском Гелендвагене 63-м АМГ. За него дорогу уступит не только «Лада Гранта», не только «Новая Волга», но и вздрогнет, посторонится даже сопоставимый по величию «Мерседес Е-класса». Поскольку предела насыщения нет, Отбирать у населения красивые машины в пользу войны продолжит. Но этого мало. Чтобы население искренне, по-честному, от души начало уважать даже такую бесполезную структуру, как военная автоинспекция, потребуется расширение полномочий, чтобы все по-взрослому, с пытками, заложниками, расстрелами. Тогда публика и «Мерседесы» сама начнет сдавать, даже не дожидаясь решения судов. Оборонная промышленность со Второй мировой войной не справилась. Выпускать танки, самолеты, пушки пришлось автопрому. В Америке, в СССР все автомобильные заводы получили оборонные заказы и ковали победу. Германия, Франция, Чехия, имевшие сильную автомобильную промышленность, тоже прекратили выпуск гражданских машин и перепрофилировали производство под выпуск танков, бронетранспортеров, пушек, пулеметов, патронов, снарядов. Сейчас первый про этот сценарий вспомнила Германия. Не потому, что война, потому что кризис. Немцы проиграли свою страну, экономику, политику, автомобильную промышленность. Немецкая промышленность ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Mercedes-Benz сообщила о падении прибыли в 2025 году на 49%, Volkswagen на 44%. А также о сокращении 50 тысяч рабочих мест в Германии к 30-му году. Porsche зафиксировал обвал операционной прибыли на 98%. Volkswagen, пускающий пузыри, наиболее наглядно. В прошлом году выкинул белый флаг, подал сигнал СУС и предложил спасать его федеральным бюджетом, разместив какой-нибудь оборонный заказ, ну, хоть сосиски карри-вюрст для армейских пайков. Правительство призадумалось, провело совещание с профсоюзами, получило подтверждение, что Volkswagen действительно закрывается, распродает заводы, увольняет рабочих и кинуло спасательный круг. Теперь Volkswagen начинает производить израильский железный купол, поскольку у Германии не существует такого рода войск, как ПВО. Сбивать дроны немцы поручили полиции. Железный купол им очень кстати. Следующим стал великий Пирбург. В прошлом главный производитель карбюраторов на земле, теперь ставший поставщиком артиллерийских снарядов калибра 155. Понимая, что все это полумеры, радость за Volkswagen и Пирбург не спасает автомобильную промышленность, власти Германии декларировали ставку не на восстановление старой модели экономики, а на ее замену. К тому же Трамп, уничтожая НАТО, с особым натиском мстит именно немцам за свое германское происхождение. В ответ федеральное правительство с опозданием заявляет, что Германия собирается стать основой оборонной промышленности континента. Впервые заявив эту идею, немцы тут же получили пощечину от французов, поскольку Макрон считает, что Франция более опытная в производстве оружия, все деньги должны достаться ей. Теперь, не ставя французов в известность, не беспокоя Макрона, канцлер Мерц пытается изменить модель управления экономикой, стараясь развернуть масштабное оборонное производство на каждом заводе вне зависимости от его профиля, начав с самого кризисного направления – автомобильной промышленности. После Volkswagen и Пирбурга военным заводом стал Schaeffler, некогда один из крупнейших мировых поставщиков автокомпонентов, теперь производитель двигателей для дронов, бортовых систем для бронетехники, компонентов для боевой авиации. У Schaeffler заводы по всему миру, поэтому работать они готовы, как и мечтал Мерц, на благо своего континента, декларируя соседям германский дух, зарабатывая на всеобщем испуге, обосновывая намерение стать основой оборонной промышленности Европы. Последним протянувшим руки к спасительному гособоронзаказу стал Mercedes-Benz. Генеральный директор Ола Калениус высказался максимально невнятно. «Мир стал непредсказуемым местом», — сказал он, «и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, мы будем готовы это сделать». Делая вид, что все в порядке, ну вот только Третья мировая война немного беспокоит, Калениус отметил, что новый оборонный бизнес составит лишь незначительную долю от общего портфеля концерна. Делать танки Mercedes-Benz собирается вечерами по средам и пятницам. И тут в себя пришли американцы. Администрация Дональда Трампа, заявившая, что в Америке заканчиваются ракеты, танки, снаряды, самолеты, хочет привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений по старой модели, применявшейся во время Второй мировой войны. Поскольку адреса у всех прежние, представители Пентагона отправились по привычным местам, вступив в переговоры с теми же, кто спасал Америку в прошлый раз. Военные заехали в Ford, General Motors, заодно посетили General Electric, единственный, кто пока не услышал долгожданного стука в дверь, Chrysler. В прошлую войну это был мощный производитель, его танки Sherman отлично воевали, но сегодня Chrysler принадлежит итальянской мафии и входит в китайский Stellantis, что не позволяет опираться на него, как на американца. К тому же никакой войны нет. Трамп лично остановил 8 войн и до пятницы остановит еще штуки 3, поэтому пока можно без Крайслера. Но в остальном намерение вполне стратегическое, не хуже, чем у немцев. Представитель Пентагона заявил, Министерство обороны намерено быстро расширить оборонно-промышленную базу и использовать все коммерческие решения и технологии, чтобы обеспечить армии решающее преимущество. Одна из основных задач Единой Европы – создавать новые проблемы. Это должно показать, насколько чуткое и ответственное руководство у ЕС, способное выявить такие ошибки, которые люди прежде не замечали. За дело берутся чиновники ЕС и предъявляют населению острые вопросы, которые до их вмешательства не составляли никакого вопроса, ни в коем случае не были острыми. Чтобы высосанные из пальца проблемы воспринимались как суровые обстоятельства, требующие вмешательства, их обязательно трактуют как важные аспекты безопасности. Почему нельзя то, что всегда было можно? Потому что отныне это предписано считать опасным. Требуется прекратить, спасая нерадивых людей. В Европе существует техосмотр. Такой же бесполезный вид развлечения властей, как и везде. Техосмотр не имеет отношения к состоянию автомобиля, оставаясь государственным рэкетом. Есть поумневшие страны, отдельные умные штаты Америки, живущие без техосмотра. У них водители спокойны, автомобили исправны, статистика ДТП такая же, как у соседей, где техосмотр есть. В Европе, несмотря на единые стандарты, техосмотр в каждой стране свой. Он отличается по цене, по сложности, по методике, что породило немного непонятный в остальном мире вид туризма – техосмотровый. Это когда проще и дешевле заглянуть в соседнюю страну и пройти техосмотр там, если в Европе присмотреться к веренице машин перед диагностическим центром. В очереди непременно будут машины из самых удивительных стран, порой совсем далеких от этого пункта техосмотра. Разница методик, степень придирчивости у Единой Европы тоже разная. Немецкий журнал «Автомотор und Sport» отмечает, что, несмотря на общие экологические стандарты, измерение выбросов оксида азота и твердых частиц у каждой страны свои. Помимо этого, у каждого собственные требования и претензии. И в одних странах с горящим чек-энжин нельзя, в других можно. В одних странах трещина на противотуманной фаре – запрет на эксплуатацию. В других инспектор предлагает битую фару снять, приехать с дыркой в бампере и получить талон техосмотра, поскольку отсутствие штатной фары неисправностью не является. И совсем забавное. В одних странах на техосмотр требовательно приезжают на чистых машинах, в других – на немытых годами, с мутными стеклами, мусором в салоне до потолка и коврика хоть картошку сажай. Строгие директивы чиновников ЕС никак не влияют на транспортный поток Евросоюза. Европа – территория старых машин. Германия ездит на старье, но опрятном. Франция ездит на рухляде, убитой в хлам. В Германии купить техосмотр можно, но дорого. Во Франции проще, дешевле. И вот теперь в ЕС задумали реформу техосмотра. Но ведь придумать новые пакости очень сложно. Все виды неприятностей, препятствий, ограничений давно придуманы. Ничего свежего давно не появлялось. Но коллективный разум хорош своей разрушительной силой, поэтому в ЕС придумали то, до чего остальное человечество не додумалось. Бюрократы ЕС попытаются привязать техосмотр к отзывным компаниям. Если производитель объявляет отзывную компанию, Водитель в этот период упрямо приезжает на техосмотр. Талон он не получит. Чиновники ЕС считают, что сам факт отличного состояния, полной исправности автомобиля значения иметь не будет. Бумажка об отзывной кампании становится важнее истинного положения дел. Затевая это блистательное обременение, в ЕС обязывают владельцев самим отслеживать отзывные кампании. Но все фирмы оповещают клиентов по-разному. Самый распространенный вариант – когда производитель молчит, как рыба об лёд, но водитель пригоняет машину к официальному дилеру по какому-то другому поводу и только из-за каснаряда видит, что, оказывается, помимо оговоренных работ, было сделано что-то еще и, к тому же, бесплатно. Но это касается в основном первого покупателя. Машина во вторых, третьих руках к дилеру не ездит, про свои недомогания не знает. Чиновники ЕС, придумав новую пакость, даже не поняли, что тем самым подтвердили бесполезность техосмотра и доказали, что он не имеет никакого отношения к истинному состоянию автомобиля и безопасности транспорта. Германия третий год подряд затевает реформу автошкол. Главная причина – права получаются слишком дорогие, не по карману молодежи. По данным германского автомобильного клуба «АДАК», водительское удостоверение стоит от 2500 евро до 4500 евро. При инфляции в 3% права подорожали на 10%, что озадачивает Министерство транспорта Германии. Задача, как и в прочих германских делах, провести реформу так, чтобы ничего не изменилось. Требуется ни в коем случае не поменять ценообразование, никак не снизить стоимость обучения в автошколе, сохранить нынешнюю дороговизну, оставив права не по карману, но чтоб реформа. Обучение в автошколах – частный бизнес. Государство не вправе требовать от бизнеса снижения цен, вмешиваясь в частное предпринимательство. Точно так же у немцев погиб Opel. Когда американский General Motors выставил его на продажу, Ангела Меркель высокопарно заявила, что федеральное правительство не должно тратить бюджетные деньги на спасение частного бизнеса. Фирма обязана решать свои вопросы самостоятельно, не рассчитывая на чужие деньги. Opel не справился. Достался французскому Peugeot Citroën, в итоге став китайским. Федеральное правительство гордо убило национального производителя, объяснив немцам, что это ради соблюдения их интересов. Сегодня по этому же сценарию правительство уничтожает собственный Volkswagen и невозмутимо созерцает пузыри тонущего Porsche. С автошколами правительство видит проблему только в цене обучения. Дорого. Но диктовать стоимость правительство не станет. Оно напишет новую программу обучения, снизив требования к качеству и сократив количество занятий. Статистика провальных экзаменов правительство не заинтересовало. Даже в Министерстве транспорта Германии понимают, что люди все глупее, учить их все сложнее. Автошколы ни в одной стране мира не справились с поставленной задачей, нигде не в состоянии научить водить машину с первого раза. Но закрывать автошколы еще рано, поэтому их необходимо реформировать так, чтобы ничего не поменялось, но хотя бы потраченного впустую времени стало меньше. В Германии запрещен экстернат. Самостоятельно готовиться к экзаменам нельзя, хотя это самый правильный выход. Не дрессировать людей в специальных заведениях за неподъемные деньги, а дать им самим право осваивать технику, формировать навык, лишь приходя на финальную сдачу экзаменов. Но тогда в стране сократится налогооблагаемая база, не с кого станет драть шкуру, поэтому автошколы остаются. Поэтому суть реформы в том, чтобы сократить количество обязательных часов обучения. Будет меньше уроков, будет дешевле каждый час в автошколе. В результате бизнес сохранится, налогов не станет меньше, а водители пусть пересдают сколько угодно, тем более что экзамены платные, поэтому и неподъемная цена сохранится, и денег удастся заработать за счет переэкзаменовок гораздо больше. Вот и вся реформа. Прежде немцы казались более разумными. Зато в порядке отважного эксперимента Германия попробует разрешить самостоятельное обучение, но только практическому вождению, только после сдачи теории, что все равно остается потрясающим нововведением, поскольку поможет бесплатно вместе с папой по-настоящему научиться водить. Требования к папе несложные, стаж 7 лет и 3 года без штрафов. Зато количество часов с папой не ограничено. Сегодня германские нормативы требуют от немца наездить 12 часов за рулем. Реформа сократит это время до 3 обязательных часов, а дальше как хочешь. Но ни за эти 3 часа, ни за какие другие 12 часов научиться вождению невозможно. В СССР норматив был 28 часов практики, и он тоже не справлялся. Сегодня в России обязательны 88 часов практического обучения, и они все равно не дают результата. Немцы, получив 3 обязательных часа, без папиной безлимитной помощи не справятся. Теоретические занятия в автошколах Германии тоже планируется изменить. Сегодня правилам дорожного движения учит живой преподаватель. Впредь его попробуют заменить компьютером. Ученик вместо передачи опыта из рук в руки получит схемы для заучивания. Зато количество билетов сократится. Сейчас немцы учат 1100 вопросов, а будут учить 840. По данным ассоциации ТЮВ, теоретический экзамен не сдает 45% немцев. Практически с первого раза не сдают 37%. Теорию в основном удается пересдать с третьего раза. Практику с 5-7. Сократив преподавание и часы обучения в автошколах, Германия может получить очередь на пересдачу теории и практики длиной в несколько лет. Платную пересдачу. И эти затраты не учитываются в стоимости обучения в автошколах. Поэтому реформа, сократив количество обязательных часов отбывания, никак не снизив цену, назначаемую каждой автошколой по своему усмотрению, сведется не к сокращению затрат, а к сокращению знаний. После чего Германии либо понадобится меньше автомобилей, либо больше автопилотов. Возможно, реформа затевается именно ради них. Когда никто толком не умеет, требуется электронный помощник, а он дорогой, экономически полезный, в отличие от человека. Всему миру не хватает дорог. Весь мир строит внедорожники. У всех они получаются разные. Самые наглядные, успешные у американцев. Они первыми смогли материализовать идею и получить то, о чем мечталось – настоящий джип. Прежде упражнения с полным приводом были теорией с робкими практическими примерами, всякий раз оставаясь идеей инженера, а не заказом пользователя. Но когда Америка осознала войну, сформулировала четкое техническое задание, она получила гениальный ответ Бантама, Виллиса, Форда. Отправившийся на войну Виллис был лучшим не только в силу гениальности инженеров, но и в силу того, что его создавали для театра военных действий нескольких континентов. Ведь бездорожье у всех разное. Поэтому сегодня так сильно отличаются внедорожники разных стран. Каждый имеет в виду свое, делает машину под то, что видит вокруг. Но тогда, в 40-м году, инженеры сделали Виллис для Америки, Европы, Азии, Африки, под любое бездорожье. И машина получилась универсальной настолько, что долгие годы после войны справлялась со всеми континентами, выполняя работу вне зависимости от типа бездорожья. Историк Чарльз Хайт написал, во многих отношениях джип стал культовым транспортным средством Второй мировой войны, обладая почти мифической репутацией прочности, долговечности, универсальности. Он стал главным рабочим инструментом армии, заменив лошадей, мотоциклы, прочий транспорт во всех ролях от связи и кавалерии и до снабжения. Он выполнял любую работу, которую смогли придумать солдаты. Джип был принят на вооружение по всему миру, став самым распространенным и узнаваемым типом военной техники в истории. Немцы во Вторую мировую русскую слякоть тоже не угадали. Всем танковым авангардам, войсковым подвозом, мотопехотой застряли так, что Гудериан под Москвой в ноябре 41-го писал, коммуникации его танковой армии растянулись на 600 километров, и он не знает, где его бензовозы, где ремонтники, где резерв, сколько танков в состоянии выйти на позиции. Немцы перемудрили самих себя, Чтобы крутиться вокруг русских березок, они затеяли полноуправляемые шасси с поворотными не только передними, но и задними колесами. И утонули со всеми этими сверхсложными изделиями в миргородской луже. Сегодня такого универсального автомобиля, как «Виллис», нет. В каждой стране бездорожье понимают по-своему. Благополучный американец. Он не в состоянии представить русский проселок. Для него бездорожье сухое, каменистое. Поэтому американский внедорожник должен быть рамный, на широких шинах, умеющим лазить по скалам и не убиться об валуны. Американская школа джипостроения не готова к липкой грязи, из-за чего огромный, непростительно тяжелый «Хаммер» в русском пейзаже тонет, залипая на грунть. Кореец из полностью асфальтированной Южной Кореи даже не допускает мысль, что где-то в мире есть страны, которые до сих пор не заасфальтированы. Именно поэтому Корея перестала делать внедорожники, у нее только кроссоверы. Начиная с первого «Паджеро», вполне внедорожного «Спортаджа», маленькой «Азия Рокста», патентованного джипа CJ5 «Каранда», Корея дожила до идеальных дорог и доверила внедорожность только военному Kia LTV, оставив себе полный привод радиоуправляемости. Французы вовсе не поняли, зачем им полный привод, и до последнего пользуются чужими конструкциями, с облегчением раздав свою автомобильную промышленность по автомобильным альянсам. Разницу между австрийцами и немцами знают только сами австрийцы и немцы. Поэтому австрийский Штайрпух во всем мире славит немецким внедорожником по имени Mercedes Geländewagen. Автомобиль отличный, готовый к бездорожью, даже в состоянии претендовать на русские проселки. Англичане к бездорожью относятся как к разновидности досуга, чем-то среднем между гольфом, охотой на лис и стрижкой газонов. Land Rover без азарта предъявлял в рекламном порыве внедорожные возможности Defender, фторированные лужи с минеральной водой. Но тему в итоге закрыл, перешел на кроссоверы, с облегчением передав эстафетную палочку фирме Ineos. Молодцы японцы. Учились у американцев, закончили обучение с красным дипломом, создали свою школу, и теперь все искатели приключений на свою голову хотят Toyota Land Cruiser или старый Nissan Patrol. И только в России бездорожье настоящее, слякотное, мокрое, во всю глубину и ширину. Его одолела только конница Чингисхана, остальные утонули. Но Россия безалаберна. На зиму она не умеет шить дубленки. Все время голодная, никак не вырастет урожай. Барахтаясь в грязи, не делает внедорожники. Не случайно в СССР этот тип машин назывался «автомобили повышенной проходимости», потому что в русской действительности внедорожники не могут быть колесными. Русские внедорожники – это шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-4904 1972 года или космический поисково-спасательный ЗИЛ-2906 конструкции Грачева 1975 года. И все суда на воздушной подушке, начиная от небольших коммерческих и заканчивая большими десантными. Сильно ошибаясь по поводу всемирного бездорожья, создавая технику, исходя из пейзажа за окном. Инженерные школы разных стран формируют неправильное представление не только о гражданской, но и военной технике. Именно поэтому машины НАТО хорошо выглядят на параде и плохо в украинском черноземе. Готовясь к Третьей мировой, армии всего мира перевооружаются и заказывают себе новую технику, полагая, что воспользуются ей не только у себя дома, но и в командировках, на чужой земле, приходя на помощь союзникам. С этим заблуждением они пишут технические задания, тратятся на очередные линии Мажино, веря в собственную волшебную силу. После чего, как на любой войне, учатся заново, оказавшись не готовыми, поскольку теория никогда не совпадает с практикой. Учебник войны приходится переписывать, что всегда очень дорого. А вы помните чешские «Татры»? Большие грузовики, ставшие неотъемлемой частью нашей советской жизни и казавшиеся настолько своими, будто делали их не в Чехословакии, а где-то в СССР. Любая грузовая «Татра» была с праздничной кабиной яркого цвета, чаще всего самосвальным кузовом и подламывающимися колесами, вызывавшими опасливые ассоциации с запорожцами. Татра слыла иномаркой, считалась престижной, автобазовские шофера интриговали, чтобы получить такую машину. Еще в нашей жизни были легковые Татры. Если бы не их грандиозный размер, они бы остались без уважения. Но советский человек, всегда стесненный в маленькой машине, маленькой квартире, маленькой зарплате, очень ценил все большое и Татру в том числе. Любая легковая Татра выглядела дико и не лезла ни в какие ворота и стереотипы. Чехи дорожили этой дикостью и не отступали от эклектичности легковых моделей, консервативно отставая от человечества, что при социализме не считалось пороком. Легковые Татры были самыми большими запорожцами в СССР с их двигателями воздушного охлаждения в багажнике. Но ехали почти бесшумно, плавно, достаточно величественно. У себя дома они считались представительскими, полагались начальству, поэтому в Советском Союзе их разрешали только руководству, что поддерживало уважение к марке и статус недосягаемости. Из-за того, что легковые Татры были все же слишком странными, их выдавали не партийному начальству, а руководителям творческих направлений. Последняя в умирающем СССР партия легковых Татр была куплена для Гостелерадио. Погибать Татра начала вместе с социализмом. Чешское правительство сумело спасти Шкоду, грамотно договорившись с Вольксвагеном, но не спасло Татру. Первым прекратилось легковое производство. Самобытные автомобили в довоенной концепции никому не были нужны. Когда весь мир привык к более правильным машинам, неправильная чешская с двигателем воздушного охлаждения в заднем свесе была обречена. А делать, как все, Татра не пожелала. Последняя легковая Татра Т-700 сошла с конвейера в июле 1999 года. Но агония была еще долгой. В 1991 году Татра внезапно сделала спортивную машину МТХ. И это был тот редкий и запоздалый случай, когда чехи сделали машину, как у всех. Красивое спортивное купе с дверями гильотинного типа. Почти Феррари, но чешское. Последним активом Татры всегда оставался двигатель престижной конфигурации V8. Любая машина с таким мотором заведомо вызывает интерес. Татра МТХ имела V8 мощностью 300 лошадиных сил, максимальную скорость 265 км в час, став на прощание самой быстрой в истории страны. Всего было собрано 5 экземпляров. Вместо возрождения получилась посмертная маска. В 2008 году Татра неожиданно объявила о создании двигателя по Евро-5, ставшим единственным в мире с воздушным охлаждением столь высокого экологического класса. Не дождавшись аплодисментов и заказов, директор завода Рональд Адамс выдвинул уж совсем странную идею. Газете «Прага-Пост» он заявил, «Татра может вернуться к производству легковых автомобилей». Но мы не будем возвращаться, чтобы конкурировать с крупными производителями автомобилей массового производства, сказал он, такими как Volkswagen, Skoda, Toyota. Но мы можем вернуться с копией старых автомобилей Татра, используя современное шасси и трансмиссию одного из крупнейших автопроизводителей. Татра заказала маркетинговое исследование, надеясь произвести 1000 копий своих легендарных автомобилей, модели Татраплан. Образца 1948 года, модели «Татра 603», образца 1956, но даже в Чехии смелых не нашлось. А грузовое подразделение «Татры» выжило. Оно долго ходило по рукам, его покупали все, кому не лень, но благодаря двум грузовикам, модели Т-815 и Т-817, фирма все время имела заказы, сводила концы с концами. Обе машины для войны, бездорожья, они нужны армии, геологам, всем, кому не живется спокойно. На сегодня «Татра» вновь принадлежит чешскому государству, имея в партнерах «Renault Truck», «DAF Truck» и тот самый американский «Покар», не «Покарт», который «Кенворт» и «Петербилт». Кстати, «DAF Trucks» тоже их. Несмотря на то, что двигатели у чешских машин все чаще американские, коробки передач немецкие, кабины французские, «Татра» остается незыблемо в главном. Хребтовая рама и подламывающиеся, как у запорожца, колеса. Я милого узнаю по походке. Уйдя с большой дороги в нишу мелкосерийных грузовиков для специальных задач, «Татра» расцвела, став производителем эксклюзива на заказ. Серийный грузовик стоит дорого. Мелкосерийный грузовик специального назначения стоит состояние. Только что «Татра» показала машину, заказанную австралийцами. Им понадобился подъемник «Бронто Скайлифт» для обслуживания ветряков и небоскребов со 100-метровой стрелой. Это много, тяжело. Поэтому нужна необычная и очень выносливая платформа. Чехи построили грузовик «Татра Феникс» нескончаемой длины с невиданным количеством осей и колесной формулы 16 на 16. За такое на любом шиномонтаже дадут значок «Клиент месяца». 8 осей, все ведущие, 5 из них управляемые. Двигатель, американский «Покар» объемом 13 литров, мощностью 530 лошадиных сил. Коробка передач немецкая, автоматическая ZF Traxxon с 4 задними передачами. И, конечно же, как завещал великий Ганс Ледвенко, хребтовая рама и знаменитые подламывающиеся колеса. Столетия не властны над чешским упрямством и делают ошибку конструирования легендарной особенностью инженерной мысли. Умея маскировать суть красивыми словами, представители фирмы элегантно учат остальных правильному пониманию. «Татра» традиционно использует центральную трубчатую раму и маятниковые оси с независимой подвеской. Это придает незагруженным автомобилям характерный вид, обеспечивая преимущество в условиях бездорожья, требующих значительной артикуляции, говорят они. Но главное в другом. Важнейшее на сегодня – «Татра» жива. И на решетке радиатора этих странных грузовиков все та же известная с детства эмблема. Наскальная живопись – древнейший вид искусства. Не рисовать на неподходящем материале было невмоготу. Брали все, что попадалось под руку, и как могли, рисовали, на чем придется, добавляя к фактам каменного века фантазию, суеверие. Считать скалу неподходящим материалом осмелились лишь через несколько веков, когда наловчились использовать холст и бумагу. Но привычка к творчеству на неподходящем сохранилась до наших дней. Поэтому вокруг так много расписных заборов и живописных людей. Рисование по живой шкуре – такая же вековая традиция, как и на камне. BMW полагала, что любой их автомобиль сам по себе – произведение искусства. Любая трешка BMW – шедевр. Любая пятерка – арт-объект. Любая семерка – нетленка. Но в 1975 году у BMW возникло желание усилить акценты и, взяв за основу автомобиль, добавить ему художественной ценности, подняв до уровня самостоятельного произведения искусства, устроив живопись по металлу. Гоночную BMW для 24-часовой гонки в Лимане вручили американскому скульптору Александру Кальдеру с просьбой не стесняться. Кальдер известен своими авангардными мобильными скульптурами в минималистическом стиле. Как всякий авангард, они до сих пор вызывают споры и непонимание, но, вне сомнений, необычные, броские. Роспись по кузову впечатление произвела. В день гонки публика и пресса очаровались и восхитились арт-мобилем BMW, простив ему технический сход и преждевременный финиш. BMW тоже осталась довольна. Пиар-эффект всегда сильнее реальности. Волна аплодисментов получилась выше и дольше, чем от непризового места на подиуме. Поэтому было принято решение рисовать дальше, создав арт-галерею мобильного искусства – и продолжить приглашать известных творцов для создания серии. Проект растянулся на 50 лет, создав коллекцию из 20 живописных BMW. Вторая машина с наскальной живописью. Работа мастера постживописной абстракции Фрэнка Стеллы 1976 года. Как всякий американец, он очень любил автомобили, хорошо ездил. Когда ему поступило предложение от BMW не стесняться, он не стал перекрикивать буйством красок Кальдера и ушел в начертательный черно-белый минимализм. Сегодня этот дизайн считается одним из общепринятых стилей тюнинга и подобным образом обклеены машины на любом фестивале. Но в 1976 году такое смог позволить себе только единственный мастер на свете. Фрэнк Стелла рассказывал, что дизайн этого произведения автомобильного искусства вдохновлен технической основой самого объекта. В результате получилась сетка линий, напоминающая увеличенную миллиметровую бумагу. с третьей машиной в 1977 году BMW сделала предложение представителю поп-арта Рою Лихтенштейну. Он оценил не только привлекательность затеи, но и очередность выбора. Ведь после черно-белого Фрэнка Стеллы его личное мастерство графического дизайнера обещало вернуть машине красок. Но Рой Лихтенштейн не стал играть на контрастах, хотя брызнуть фейерверком очень хотелось. И он, проявив столь редкую среди художников солидарность, применил технику штриховки, умело добавив немножко цвета, но не уходя в отрыв. В живописи нечто похожее называется термином «диптих». Получилось не противостояние, а продолжение. Будто Стелла и Лихтенштейн совместно создают новое художественное направление. Для четвертой машины BMW в 1979 году позвали знаменитого Энди Уорхола, вручив ему и без того красивую BMW M1. Он сказал: «Я попытался показать скорость как визуальный образ. Когда автомобиль движется с большой скоростью, все линии и цвета превращаются в размытое пятно». Работал над проектом он всего лишь 28 минут. Меньше чем за полчаса фирма BMW получила один из самых интересных арт-мобилей коллекции. И еле дождавшись, когда закончится гонка в Лимане, без относительно шестого места в общем зачете, с придыханием увезла автомобиль в музей. Пятая живопись случилась у BMW после трехлетней паузы в 1982-м. Впервые в дело пошел не гоночный спорт-прототип, серийный автомобиль BMW 6 серии. Интересный сам по себе, в обработке Эрнста Фукса он получил не столько броский окрас, сколько самостоятельную историю, поскольку все это полыхание красок художник назвал «Огненная лиса охотится на зайца». Проект номер 9 92 года итальянского художника и скульптора Сандро Чиа с BMW M3 GTR. Еще одна блистательная работа, где художник иронично преподнес весьма остроумную идею. Все взгляды прикованы к автомобилю. «Люди внимательно рассматривают машины», — сказал художник. «Этот автомобиль отражает их взгляд». Вот эти лица на машине — это же мы с вами, разглядывающие арт-объект BMW. Это наше удивление, интерес, любопытство, наши улыбки, открытые рты, изумленные глаза. Не случайно Сандро Чиа — один из основоположников итальянского нового экспрессионизма. Одним из самых интересных в этой галерее стал 17-й проект Джеффа Кунса 2010 года. Джефф Кунс – хулиган, известный своим пристрастием к эпатажу, китчу, надувным собакам. Гоночный BMW M3 его работы вошел в ту же воду, что и машина Энди Уорхола, и также успешно сформулировал динамику в статике. Машина стоит, кажется, что несется. Уорхол исполнил это как импрессионист, Кунс как график. Блестящая работа Джеффа Кунса интересна как отличное продолжение идеи, исполненное другими художественными приемами, на другом уровне визуального восприятия, в актуальной манере современной моды. Ситуация как с диптихом Фрэнка Стеллы и Роя Лихтенштейна, когда один талант поддержал другой талант. Создаваемая с 1975 года, коллекция считается завершенной. Теперь она официально называется BMW Art Cars. Это большой культурный проект. 20 художников, 50 лет. Все эти автомобили получили свою выставочную биографию, аплодисменты, награды. Они гастролировали по миру, выставлялись, участвовали и никогда не собирались вместе. Но теперь BMW делает этот долгожданный шаг и собирает их в единое арт-пространство, устроив фестиваль воссоединения в BMW Welt в Мюнхене. Выставка открыта с 29 июля по 31 августа. Вопросы, ответы, реплики, наш любимый Александр Вавин. Иногда думаю, что рабовладельческий строй был самым справедливым. А что? У рабов есть право на труд, право на отдых, бесплатное жилье, одежда, питание. И думать не надо. За тебя все решает государство в виде хозяина. Андрей Малышев. Пылесос и стиральная машина были раньше на бензине. одни из самых первых моделей. И бензопила тоже была на бензине, работала автономно. В этом и смысл бензиновых автомобилей – автономность. Способность работать не только дома, но и на природе, как бензопила. Шурикен.ру. Седан – самый бестолковый кузов. Я вообще не понимаю, как он до сих пор не сгинул на свалке истории. Сколько ни сталкиваюсь с седанами, это вечное. Я это не повезу, либо как это запихать, ничего крупнее одной средней сумки в нем не увезти. В какой момент мы забыли, что автомобиль люди придумали, чтобы он заменил телегу в деле перевозки грузов? Я сам всю жизнь езжу на вэнах. Вот где практичность. Практичность – это БелАЗ, все влезет. Седан – это уровень. Когда вы не мешочник, которому постоянно требуется возить хлам на дачу и товар по ларькам, тогда ваш багаж – ноутбук и Visa Platinum. Зёма Геращенко. Обратите внимание на вильнюсском автошоу «Дети, собаки». Вот она, свобода. Ну, а россияне штурмуют малую такмачку. На сегодня все. До свидания.